Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова. Рядом со мной моя коллега Елена Глещинская. Всех приветствую.
Привет.
В ближайшие 25 минут поговорим о реинкарнации библиотек. Их хотят обновить и оцифровать для того, чтобы со временем они превратились вот в такие интеллектуальные образовательные центры. Так что фраза «в библиотеке должна быть тишина» будет уже не актуальна, хотя и сегодня в любой московской библиотеке, но я бы сказала, почти в любой московской библиотеке, вы найдете сейчас не только книги, там проводят конкурсы, читают лекции, устраивают игры, круглые столы и даже концерты. Так о чем идет речь, да, какой будет библиотека будущего? Правительство России утвердило стратегию развития библиотечного дела до 2030 года. В ней, вот как мы уже сказали, и цифровизация, и расширение аудитории и услуг, и, конечно, пополнение книжного фонда. И вот как раз сейчас попробуем узнать, что такое современная библиотека и как она может поменяться вот до 30-го года.
Ты знаешь, вот я была совершенно недавно в библиотеке, и действительно предложение, которое предложение, которое делают сами библиотеки, оно рождает и спрос. И библиотеки медленно, но верно отнимают аудиторию и музеев, и театров, и даже, может быть, и телевизионных каналов. И ты знаешь, мы даже ходим с сыном в библиотеку ближайшую играть в мафию. Ну, то есть там все что угодно, кроме книжек, можно все что угодно. Библиотеки сейчас работают до позднего вечера, а бывают даже и ночью.
Вы что спросили?
Как пройти в библиотеку?
В 3 часа ночи. Идиот!
Ну, правда, библиотеки работают не каждую ночь. Это так называемая «библия-ночь», когда во всех библиотеках проводятся мероприятия до самого-самого позднего вечера. Там это вечерние, ночные концерты, лекции, экскурсии и очень много различных мероприятий. Вряд ли в это время там кто-то что-то читает. То есть есть даже такой термин «событийное книгохранение». Вот только неизвестно, может быть, за этими всеми мероприятиями и позабыли вообще про книги. Что же касается стратегии развития библиотечного дела, о которой мы упоминали, кроме того, кроме всего прочего, там есть такой пункт, как объединение библиотек вместе с музейными, информационными, архивными ресурсами в единое цифровое пространство. Что это значит? Возможно, что можно будет в библиотеке ознакомиться и с какими-то архивными фондами уже в оцифрованном виде. Тем более, что в библиотеках предполагается установить широкополосный интернет. И ты знаешь, есть такие задачи в этой стратегии: повысить охват населения библиотечным обслуживанием. До 40% должны вырасти количество библиотек, которые соответствуют требованиям и нормам ресурсного обеспечения. Пополнение до 12 миллионов новых книг в год. Такие, знаешь, прям коммунистические обязательства. Возможно ли это или нет? Давай узнаем.
Главный вопрос, кто будет за это платить, конечно. Федеральный бюджет, ну, естественно, или все-таки региональные бюджеты, которые, мне кажется, не потянут вот все эти грандиозные задачи, потому что не секрет, что сегодня в селах, небольших городах довольно маленькие библиотеки, комплектование книг очень плохое. Нормальная литература либо вообще не приходит, либо очень редко. И, в общем-то, интернет тоже не везде есть. То есть прогресс, в общем-то, еще туда не дошел. Но вот как могут все-таки измениться библиотеки и как будет решаться проблема с оцифровкой книг, сейчас спросим экспертов. К нам присоединяется президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Михаил Дмитриевич, приветствуем вас.
Добрый день, добрый день.
Михаил Дмитриевич, скажите, вот с такого общего вопроса давайте начнем. Вот насколько сегодня востребованы библиотеки, ну, не Ленинка, конечно, или вот такого же масштаба библиотеки, а обычные районные библиотеки, и в каком они вообще состоянии?
Ну, вот как раз вы уже начали об этом говорить, я немного послушал ваш эфир, и поэтому могу просто скорее продолжить то, что вы уже, о чем вы уже говорили. Мне кажется, что востребованность библиотек, она не в большей степени даже перешла от таких крупных научных библиотек, как Ленинка, которую вы упомянули, к небольшим и маленьким библиотекам. Понимаете, сейчас как раз для ученых делается все, чтобы, ну и вообще для тех, кому нужна какая-то высокая информация, чтобы эта информация приходила к ним туда, где они находятся. И не нужно уже сейчас ездить в крупные научные библиотеки, с такой твердостью, ну, с такой необходимостью, как раньше. А вот библиотека небольшая в тех населенных пунктах, где культурный досуг и вообще доступ к культуре ограничен, даже при, ну, особенно при том состоянии интернета, о котором вы сказали, потребность в библиотеках как такой, такому очагу культуры, она особенно высока. И сдерживает вот, реализацию этой потребности именно те проблемы, о которых вы говорили, та материальная база, которая сегодня есть, отсутствие комплектования, отсутствие нормальной коммуникации через цифровые ресурсы.
От чего это зависит? От местных бюджетов?
Ну, понимаете, в первую очередь это зависело от отсутствия внимания к библиотекам. Библиотеки представлялись неким, ну, таким, такой нагрузкой на местные бюджеты. И органы власти местным, в общем, от библиотек... Какой толк от библиотеки? Только деньги нужно все время давать на комплектование. И вот это все вместе с маленькими бюджетами и тем, что наше законодательство сняло ответственность за региональные муниципальные библиотеки с федеральной власти, это полная компетенция местных органов власти, вот привела к тому, что, конечно, библиотеки находились в тяжелом положении, и читатели, самое главное, находились в тяжелом положении. Вот стратегия – это как раз политический документ, который должен ситуацию принципиально изменить.
Ну, знаете, Михаил Дмитриевич, я посмотрела там какие-то фантастические цифры. Вот в стратегии, например, написано, что фонды должны пополняться на 12 миллионов книг каждый год. Но на это нужно 550 да. миллионов рублей в год из федерального бюджета, да. плюс еще сколько-то из бюджетов да, регионов.
Да, совершенно верно. Но именно так и будет. И, понимаете,
вы уверены?
Идет... Нет, ну, понимаете, сейчас как раз и идет работа с Минфином. И вот на этом этапе Минфин согласовал стратегию. Вот как он будет согласовывать дальше план реализации этой стратегии, вот это будет, потому что дальше пойдут и другие деньги, которые нужны для этого. Но, понимаете, в чем принципиально изменилась ситуация? На самом высоком уровне стало заявлено о том, что библиотеки – это важная составляющая часть нашей культуры и нашей политики. И, соответственно, и Минфин, и местные органы власти уже при распределении денег – уже должны будут обращать на это внимание. Ведь когда говорят «нет денег», это впрямую может касаться, может быть, только сельского поселения, где действительно там денег нет. Везде какие-то деньги есть. Всегда это вопрос о том, куда эти деньги будут потрачены.
Что вот, стоит в приоритете, да?
Ну, вот знаете как, вот деньги есть, вот у вас зарплата, да, вот мне не хватает денег, вы говорите, но это означает что?
Значит, что-то. Не хватает деньги на что-то, да?
Да, именно на что-то. Угу. А вопрос на что, это вопрос принципиальный, вопрос политический.
Михаил Дмитриевич, вот как раз библиотеки, они финансировались по остаточному принципу, понимаете?
Да,
почему они должны быть в приоритете?
Ну так вот, вот как раз стратегия.
Как раз стратегия об этом как раз и говорит о том, что нужно развивать.
Дорогие друзья, без этого, понимаете, вот можно такую маленькую метафору. Это очень серьезная вещь. Вот вы живете в населенном пункте, и на вашей улице освещалось. И вдруг в какой-то момент раз и сказали, нет, знаете, вообще-то экономим электричество, и света у вас не будет. Сняли столбы и сняли уличное освещение. Что вы при этом подумаете? А вообще подумаете о том, что вообще надо отсюда валить.
Ну да.
Это значит неперспективно. Вот то же самое происходит с библиотеками. Библиотека есть, вроде бы есть, а вот потом говорят, нет, вы знаете, нам денег на библиотеки не хватает, мы там сокращаем.
Михаил Дмитриевич.
Закрываем.
Михаил Дмитриевич, раз вы уже заговорили о деньгах, расскажите, пожалуйста, какая зарплата у библиотекарей? Потому что есть такое расхожее мнение, что она очень маленькая. Но вот я знаю, что, допустим, в столице она совсем не маленькая.
Не маленькая. Нет, ну, вы знаете, несколько лет тому назад президентом в его знаменитых майских указах было сказано о том, что в учреждении культуры библиотека зарплата должна быть равная средней по региону.
По региону.
Поэтому, если в регионе низкий уровень заработной платы, соответственно, библиотекарь, но он не будет хуже, не, не, получает меньше, чем другие работающие в других учреждениях. В Москве, естественно, высокие средний уровень зарплаты и высокие зарплаты.
А высокий средний уровень зарплаты, например, сколько получает библиотекарь? 1050 получает?
Ну, в Москве средняя зарплата около 35 тысяч, значит, столько и получает.
Нет, в Москве, извините, в Москве уже она сейчас где-то 60 с лишним тысяч средняя.
Ну, достаточно. А вот скажите,
податься в библиотекари, что ли?
Вот, понимаете, нет, вот в регионах есть такая маленькая хитрость органов власти, когда, и не только в регионах, вот, ну, в регионах, в частности, в ряде регионов, поскольку денег на это выдерживать это не хватает, то, соответственно, предлагается библиотекарям сократить время работы.
Ага. А вот скажите,
например, там,
нет, вот скажите,
ставка,
вот, и все. Вот если мы читаем эту стратегию, то возникает, знаете, какой вопрос? Должны же и библиотекари достаточно соответствовать квалификации. То есть они должны уметь и оцифровывать с вот этими цифровыми и носителями, электронными архивами работать. Они должны проводить мероприятия. Они должны еще там много-много-много чего делать. А где эти брать кадры? Мы же привыкли, что в библиотеках сидят такие бабушки.
Собираются, кстати, привлекать молодых специалистов. Не знаю, кто из молодежи пойдет работать в библиотеку.
Ну, за 60 тысяч пойдут.
Это как раз... Нет, этот процесс уже идет. Вы знаете, у нас как раз библиотечная ассоциация, это было особенно заметно, когда библиотекари начали жаловаться. Вы знаете, это вот пришло новое начальство, оно нас заставляет вот это делать. Раньше я могла вязать, сидя на работе, а теперь, мол, не получается. Просто идет реальная смена кадров на новое молодое поколение, особенно в крупных городах, где действительно с зарплатами такой проблемы нет. А в регионах еще и когда безработица, то зарплата библиотекаря стабильная, тоже очень неплохо. Другое дело, что вот в этих переменах очень важно, чтобы библиотекари были профессионалами, а не просто, значит, человек, который не знает, что такое библиотека, но зато знает, как организовать все там, танцы, дискотеку.
Михаил Дмитриевич, а вот мы забыли спросить вас о книгах. Есть ли какая-то статистика или какие-то данные, как много читают в библиотеках? Если можно ли сравнить, раньше сколько читали, повысилось, понизилось это количество взятых на прокат книжек? Можно ли как-то оценить эту ситуацию?
Да, вы знаете, общая тенденция последнего времени была снижение количества книг, взятых в библиотеках. Но с нашей точки зрения, вот я как социолог могу сказать, что это было связано с двумя процессами. Объективным процессом – это появление возможности читать электронные книги и не ходить в библиотеку. И субъективным, когда, если представляете, если небольшая библиотека не получает книг последние 5 лет вообще новых, то откуда возьмется желание читателей снова и снова приходить туда, все перечитывать старые книги? Вот и это там вот сейчас есть такая программа в рамках национального проекта «Культура» создания модельных библиотек, точнее модернизации библиотек. Некоторые библиотеки были переоборудованы по современным, но уже требованиям, и были закуплены книги в них. 3000 книг новых. И там рост посещаемости, рост книговыдачи просто в 2-3 раза, потому что появились новые книги. И это вот это решающий фактор. Но еще надо иметь в виду, что при общей тенденции снижения детские библиотеки и дети, чтение детей, оно в последние годы дает устойчивый рост. Вот мамы, родители поняли, что детей с самого раннего детства надо учить, приучать к книге, к библиотеке, и мы видим, как это...
Ну, раньше так и было, кстати, а вот сейчас, мне кажется, эта тенденция пошла на спад. И последний, наверное, вопрос. Вот скажите, у вас нет опасений, что, в общем-то, библиотека современности превращается в досуговый центр? В этом нет ничего страшного, если, в общем-то, человек пришел туда не за книгой?
И забудут про книжки.
Нет, но эта проблема, она волнами возникает. библиотеках. Вот. И каждый раз библиотекари, профессионалы, ну, я тоже по этому поводу волновались. Но, вы знаете, вот могу сказать, что каждый раз эта волна такого ажиотажа вокруг массовых мероприятий, она заканчивалась, и библиотека все равно никуда от книг не девалась. У нас это было, например, перед самой перестройкой, когда авторитет библиотеки был низок, советская литература уже так не людей не привлекала, как раньше. Библиотекам нужно было как-то читателей привлечь, его тогда клубы, дискотеки, все это было, и тоже говорили, все, библиотека гибнет. Потом началась перестройка, появился новый тип литературы, ну, новая литература начала печататься. Журналы начали печатать того, кого не печатали, и в библиотеке встали в очереди. Это вопрос не такой однозначный.
Значит, вы с оптимизмом смотрите в будущее?
Конечно, да. Но поскольку я уже давно в библиотечном деле, могу смотреть на это с оптимизмом.
Ну, посмотрим. Стратегия до 2030 года. Спасибо огромное. С нами на связи был президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев.
В эфире радио «Спутник».
Мы продолжаем говорить о развитии библиотечного дела в России. И к нашей беседе присоединяется книжный обозреватель, пиар-менеджер издательства «Время» Дмитрий Гасин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вот некоторые вот считали, что сейчас выпускается книг там в сотни разы больше, чем, допустим, хотя бы 30-40 лет назад. И все эти книги, конечно, невозможно ни прочитать, ни купить. И что же, возвращаемся опять к библиотекам? Или библиотеки — это уже прошлое, а надо идти дальше только в электронный формат?
Или в магазин?
Смотря что понимать под работой библиотек. Потому что еще пару столетий назад люди уже сетовали на то, что всех книг, написанных и напечатанных, прочесть нельзя.
Ну, а сейчас вообще...
нельзя, да. Вот. Это абсолютно нормально. Ведь не нужно читать все книги. Нужно читать только те, которые нужны именно вам и именно для решения ваших целей. Например, культурно обогатиться. Например, повысить самообразование. Или дать пищу душе, как это не старинно звучит, да. Но это действительно так. Библиотеки не являются просто местом хранения книг. Это уже давно в прошлом. Библиотеки – это не склады, где вот происходит учет, выдача и хранение вот тех самых целлюлозных изделий. Это,
вот вы как раз ошибаетесь, извините, я вас перебью. Вот в Госдуму буквально на днях хотят внести законопроект о запрете библиотек уничтожать или списывать книги и газеты времен Великой Отечественной войны. То есть, по сути, это она превращается в книгохранилище, склад, не знаю уж как сказать. То есть библиотеки должны будут обеспечивать сохранность вот таких артефактов. Да? Но вот непонятно, где все это хранить в таком количестве, ведь нужны определенные условия, так же, как для картин, например.
Я хочу сказать, что условия нужны всегда, и ни одно из культурных мероприятий не является бесплатным, затратно. Другой вопрос, что те издания и периодические, и книжные, да, 40-х годов, уже являются библиографической редкостью, большой ценностью и представляют исторический интерес. Конечно, библиотека не музей, и в ней хранить это сложно, и это дорого, и это требует отдельных усилий. Людям не хочется этим заниматься. Но как раз библиотекари, мне кажется, понимают, в чем важность физического, бумажного, книжного и периодического фонда, особенно тех лет. Уничтожить, как нечего делать, это совершенно просто... необратимый процесс. Просто это часто надо задуматься, мы сможем потом назад где-то эту информацию получить, мы потом вот эти вот подборки где-нибудь возьмем, зачастую многое пропадает именно из-за поспешности вот таких необратимых решений. А поговорить-то я все-таки хотел о другом, о том, что сейчас библиотеки, как в библиотеке, в принципе, в российской, с которыми я сотрудничаю как работник, бережно общаюсь всю свою жизнь, значит, в библиотеках выдвинулась на первое место именно не функция книг, а функция по поводу прочитанных книг и поддержки книжной культуры. Потому что это вот...
Дмитрий, поменяйте локацию немножко, пожалуйста.
Что-что?
Локацию немножечко отойдите в сторону, пропадает. А то связь пропадает.
А, связь пропадает, прошу прощения, такое может быть. Вот, да. Вот, может быть, сейчас лучше будет, да. Вот, в общем, библиотеки – это то место, где пламя культуры, где люди по поводу прочитанного могут общаться и поддерживать самый культурный диалог. В чем бы это ни выражалось. Мне сейчас много нового в библиотеках происходит. Например, совершенно новые мероприятия проводятся, различные какие-то кружки, секции там на базе библиотек начинают проводиться. Главное, чтобы это не спускалось сверху, как такая вот разнарядка, да, когда...
А это есть разнарядка, потому что есть такой принятый, такой модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, и там изложено, что минимальный набор работы и услуг, он включает мастер-классы, мероприятия, танцы, ну, там, и все остальное. Это действительно спускается. Но, с другой стороны, это же хорошо.
Это очень хорошо.
Тогда надо название поменять, уже не библиотекой называть, а каким-то развлекательным центром.
Центр интеллектуального досуга. Почему нет?
Нет, почему нет? Развлекательным? С развлечением это не всегда совпадает.
Ну хорошо, с уклоном в образовательный.
Я бы сказал, что это центр культуры, потому что для больших городов это не так актуально. Там есть специализированные заведения, дома культуры, все что угодно, все, что душа пожелает. А вот если мы речь ведем о местах труднодоступных, удаленных или просто немногочисленным населением, то там библиотека становится реальным местом культуры. И вот эти кружки, эти секции, эти мастер-классы – тоже культура, это ее проявление. Другое дело, что непосредственно... Вот это не относится, и это действительно сложно переводить и принять, потому что теперь в таких формах будет существовать и книжная культура тоже. Она становится немножко более практической, более приближенной к нашей жизни.
Да? Дмитрий, давайте о другом поговорим. Вот сейчас о том, что большой ассортимент, миллионный ассортимент этих книг, и, допустим, в крупной библиотеке их тоже очень много. От кого зависит, какую книгу выбрать? Теперь же должен библиотекарь быть таким своеобразным навигатором, разбираться во всех этих книгах. Как это обеспечить вообще? Как может человек один, который понимать и давать рецензии на всю эту многотысячную ассортимент?
Вот само появление этого вопроса – это очень хороший признак. Это значит, что начинает всерьез оцениваться по достоинству квалификация библиотекаря как человека, разбирающегося в предмете и способного помочь именно с выбором книг. Это только кажется, для развлечения или для обучения ты можешь с легкостью составить себе список литературы. Есть целая наука, называется библиография, и она посвящена тому, как, даже не вдаваясь во все тонкости изучаемого предмета, подобрать литературу по этой теме. Существуют и рубрикаторы, и классификаторы, но это лишь схема, это теория. На практике все зависит от конкретного человека, который может подходить к работе формально. Вот рекомендованная литература, вот, пожалуйста, вот тот отдел, пройдите, вот на тех стеллажах нужные, где-то там есть нужные вам книги. Либо будет вдаваться, в частности, общаться с человеком, помните, что я говорил про диалог культуры, и действительно эту книжную культуру реализовать в конкретных действиях. Речь идет не только о том, чтобы студент или школьник или абитуриент находил учебную литературу. Речь идет о самом обычном человеке, который даже не подозревает, какие сокровища спрятаны внутри книг. Просто ему никогда в голову не приходило поинтересоваться литературой того или иного автора или периода. Тут-то и нужен библиотекарь. Он не просто расширит кругозор, он действительно по указанной теме что-то найдет необыкновенное. То, о чем знает только он. Библиотекарь часто все-таки всю жизнь проводит внутри своей профессии. И его опыт не заменит ничем.
Ну, это вы нарисовали такой... с пополнением книжного фонда, понимаете, что касается такой регионов.
Нарисовали такой идеальный портрет библиотекаря, которого где его ж найти?
Не знаю, 10 лет назад я, когда сын учился в школе, у нас была совершенно изумительная библиотекарь, она и подсказывала, и общалась, и все, что вот вы говорили, было абсолютно то же самое. Вот у меня вопрос по поводу оцифровки, у нас остается минутка. Можно ли создавать электронные копии без согласия авторов?
Я думаю, что без согласия правообладателей нельзя. Автор не всегда совпадает с правообладателем по закону и по духу этого закона. Поэтому, конечно, нужно иметь разрешающие документы. А как иначе? Вот. Другое дело, что наше авторское законодательство по авторскому праву, оно несовершенно, его надо совершенствовать, и я думаю, что оно будет меняться с течением времени. Вот. Ну, то есть какие-то обязательно должны быть основания. Есть книги, находящиеся в свободном, в общественном достоянии, в свободном доступе, как в электронном, так и в бумажном виде. Это классика, это книга, на которую уже истек срок авторского права. А книги, по которым требуется отчисление авторские, это совсем другой как бы раздел, да, и это надо урегулировать. Вот регулировка этим и занимается.
Не, ну просто как бы, да, стратегию приняли, а вот здесь вот забыли отрегулировать.
Да, да, просто требуется еще дополнительная норма, которая будет приниматься, не обязательно запретить.
Да, как там про овраги-то, да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Спасибо огромное, Дмитрий, с нами на связи был книжный обозреватель, пиар-менеджер издательства «Время», Дмитрий Гасин. Говорили о стратегии библиотечного дела, скоро они станут такими модными образовательными центрами, буквально к 30-му году. Спасибо Елене Глещинской.